Эллис Питерс «Приключения брата Катфаэля». Один лишний труп. Глава первая. Стоял жаркий августовский полдень, и брат Катфаэль возился в садике близ рыбных прудов аббатства. Будь у него надлежащее число помощников, они в этот час наверняка бы похрапывали в тени, вместо того, чтобы проливать пот под палящим солнцем. Однако вышло так, что один из его постоянных подручных решил, что монашество не его призвание, и, не дождавшись окончания срока послушничества, предпочел присоединиться к своему старшему брату, который в гражданской войне за корону Англии принял сторону короля Стефана. Другое, семейство которого принадлежало к числу сторонников императрицы Матильды, прослышав о приближении королевской армии, смекнул, что если дело дойдет до осады Шрусбери, родовой замок в Чешире укроет его надежнее, чем стены обители. В результате все заботы о саде легли на плечи Катфаэля. Но ему доводилось работать в куда более жарких краях, и он твердо держался своего непреложного правила. Даже если весь мир погрузится в хаос, в его владениях сохранится должный порядок. К началу лета 1138 года братоубийственные стычки этой беспорядочной войны продолжались уже 2 года, но никогда еще не подступали так близко к стенам Шрусбери. Теперь же смертельная угроза словно тень нависла над городом и замком. Но все же брат Катфаэль и сейчас думал лишь о жизни и плодородии, а вовсе не о разрушении и смерти. И он не подозревал, что спокойное течение избранной им жизни вскоре будет нарушено, и что ему придется столкнуться с убийством, умышленным убийством, совершенным из-под тишка, которое и в это неспокойное время считалось преступлением. Обычно в августе в саду не так уж много работы, и все-таки одному человеку для того, чтобы обихаживать все как следует, приходилось трудиться, не покладая рук. До сих пор предложить Катфаэлю в помощники аббат мог только брата Афанасия, да только тот был глух и по старости лет почти выжил из ума, поэтому трудно было надеяться, что он сумеет отличить полезную траву от сорняка. Катфаэль решительно отклонил это предложение, рассудив, что лучше уж управляться самому. Ему нужно было подготовить грядку для поздних сортов капусты, подобрать и высеять семена, которые перезимуют и дадут всходы по весне, собрать горох, да еще и убрать сухие стебли, оставшиеся от прошлого урожая, пригодные на подстилку и корм скоту. И был здесь, в огороде, деревянный сарайчик, на полках которого выстроились стеклянные сосуды с настойками на травах, предмет особой гордости брата Катфаэля. Поспело самое время для сбора трав, и заготовка целебных снадобий на зиму тоже требовала немалой заботы. Однако Катфаэль был не из тех, кто допустил бы нестроение хотя бы в малой части своих владений, чем и отличался от венценосных родственников Стефана и Матильды в борьбе за английский престол, опустошивших страну за стенами обители. Стоило монаху поднять глаза от грядки, которую он сдабривал навозом, и он видел клубы дыма, зависшие над городом и замком, и чуял едкий запах пепелища. Дым и смрад пожарищ обволакивали Шрусбери уже почти месяц, и все это время король Стефан рвал и метал в своем лагере под стенами замка Форгейт, Ему до сих пор не удалось овладеть мостами, а замок прикрывал единственный сухопутный подступ к городу. Между тем Вильям Фитц-Аллан упорно отстаивал крепость, хотя и с тревогой поглядывал на тающие припасы, в то время как его дядя, неукротимый Арнульф Гезденский, так и не научившись соизмерять доблесть с осторожностью, демонстративно поносил короля. Горожане сидели тише воды ниже травы, запирали двери и ставни и при первой возможности норовили унести ноги на запад, в Уэльс. Исконных своих врагов, валлийцев, англичане опасались меньше, чем короля Стефана. Валлийцев же вполне устраивало то, что англичане воюют с англичанами. Если, конечно, Матильду или Стефана можно было считать англичанами. И пока оставили Уэльс в покое. Поэтому они готовы были принять сколько угодно беглецов, лишь бы война продолжалась подольше. Катфаэль распрямил спину и утер пот с опаленной солнцем танзуры. По тропинке навстречу ему суетливо спешил брат Освальд, ведавший о раздаче милостыни. Полы его рясы развивались от быстрого шага, а за ним шел паренек лет 16 в грубой коричневой тунике и коротких летних штанах, какие носят в деревне. «Кажется, помощник у меня все-таки будет», — подумал Катфаэль. Чулок у парнишки не было, но башмаки он носил кожаные, вполне приличные, да и сам выглядел ухоженным и опрятным, как будто его специально умыли для такого случая. Потупив глаза, паренек с боязливой покорностью шел, куда было велено. Вот и еще одно семейство хочет избавить свое чадо от необходимости примкнуть к той или иной стране, размышлял Катфаэль. И это можно понять. «Брат Катфаэль», — обратился к нему Освальд, — «тебе нужен помощник, а этот малец уверяет, что не боится тяжелой работы. Одна добрая женщина из города привела его к воротам обители и попросила принять на выучку, в служки. Она сказала, что он сирота, родом из Гинкота. Ей доводится племянником и дала за него годичный вклад. Приор Роберт разрешил его взять. Спать он будет с послушниками и в школу пойдет вместе с ними, но обетов принимать не будет, если, конечно, сам того не захочет. Ну, что скажешь на это? Берешь его?» Катфаэль согласился без колебаний, довольный тем, что ему наконец-то предложили молодого, крепкого подручного, который к тому же не чурается тяжелой работы. Он с интересом пригляделся к парнишке, стройному, живому, с уверенной упругой походкой. Юнец осторожно поднял взгляд из-под кудрявой каштановой челки, и Катфаэль увидел смышленные, проницательные, темно-голубые глаза, опушенные длинными ресницами. Держался новичок кротко и чинно, однако запуганным он не выглядел. «Я рад тому, что ты будешь помогать мне», — сказал Катфаэль. «Даст Бог, приохотишься к работе на свежем воздухе. Как тебя зовут?» «Годрик, сэр», — отвечал мальчик тихим, хрипловатым голосом, глядя на Катфаэля, так же оценивающе и серьезно, как и тот смотрел на него. «Вот и хорошо, Годрик. Мы с тобой поладим. А для начала, если ты не против, обойдем вместе все наши сады. Посмотришь, что у нас есть, да и просто пообвыкнешь за этими стенами. Не побоюсь сказать, многое здесь будет тебе в новинку. Да только тут куда безопаснее, чем в городе. Оттого-то, конечно, твоя добрая тетушка и привела тебя в монастырь». Ясные голубые глаза на миг сверкнули и снова прикрылись ресницами. «Смотри, приходи к вечерне с братом Катфаэлем», — поучал паренька брат Освальд. «Брат Павел, наставник послушников, после ужина покажет, где тебе отвели место, и расскажет о твоих обязанностях. Вникай во все, что говорит брат Катфаэль, да слушайся его как следует». «Да, сэр», — ответил юноша со сдержанным достоинством и довольно кротко, хотя Катфаэлю и показалось, что он подавил в себе зародившийся смешок. Когда брат Освальд засеменил прочь, голубые глаза Годрика следили за ним, пока он не скрылся из виду, а затем обратились к Катфаэлю. Его овальное лицо с широким решительным ртом было серьезным и даже хмурым, хотя до этого, похоже, паренек часто смеялся.